Гостем нашої студії є Іскандер Барів, член Меджлісу, керівник Кримсько-Татарського ресурсного центру. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Говоримо про те, що 29 липня, тобто вчора, у місті Києві відбулося чергове засідання виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар. Цього року були гості з різних регіонів України, а також з Туреччини, Румунії, Канади та країн Центральної Азії. Які питання піднімалися вчора на засіданні виконкому?
Ну, в тому числі були, участвували з Соединенных Штатов Америки, с диаспоры, с Литвы. И, в принципе, был кворум, и, соответственно, исполком провел очередное заседание. Ну, в первую очередь, поскольку это очередное заседание, в первую очередь были заслушаны отчеты за отчетный период, что было проделано, какую работу проводят на местах наши диаспоры, наши организации в различных странах, с какими сложностями сталкиваются. И с отчетным докладом выступил президент Всемирного конгресса крымских татар, председатель Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины Рифат Чубаров. Ну, в том числе обсуждали вопрос, как проводится или как идет процесс петиционной кампании в международной организации по, в связи с нарушением прав человека в Крыму в отношении и коллективных прав крымско-татарского народа. Далее обсуждались вопросы, что необходимо делать на будущее. В частности, речь шла о том, как будут проводиться мероприятия, посвященное столетию Курултая крымско-татарского народа, потому что в этом году, в конце ноября, в начале декабря, как раз это те даты, когда 100 лет назад был созван первый Курултай, и это историческое событие, которое нужно отмечать на достаточно таком серьезном и высоком уровне, и были различные предложения, в том числе и со стороны представителей крымско-татарской диаспоры. Также обсуждался вопрос, и была такая инициатива, турецкая сторона вышла с такой инициативой, чтобы провести 10 декабря, посвященное как раз Международному дню прав человека, такое большое мероприятие с привлечением, ну, скажем, таких вот авторитетных правозащитников в Стамбуле. И речь идет о том, чтобы как раз привлечь международную общественность, привлечь авторитетных правозащитников, которые известны в мире, к той проблеме, которая сегодня существует в Украине, которая существует в Крыму и с крымскими татарами в целом. Ну и следующее направление, о котором в том числе, вернее, документ, который был вчера принят, это обращение к странам, странам-подписантам Будапештского меморандума. Здесь как раз такая вот возникла идея, и был разработан документ, о котором я уже сказал. В этом документе еще раз напоминается о том, что когда Украина отказалась от ядерного оружия, присоединилась к договору к договору к тем странам, которые являются безъядерными государствами. Взамен за это, в рамках этого меморандума, было обещано Украине, что будут сохранены ее границы, и страны-гаранты — это Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Российская Федерация, позже как раз своим заявлением присоединилась Китайская Народная Республика и Французская Республика. И здесь мы в данном обращении делаем в дальнейшем акценты на том, что нарушаются права крымско-татарского народа, что вот в связи с нарушением данного меморандума со стороны Российской Федерации. И в обращении мы еще раз подчеркиваем и подтверждаем, что Украина выполнила все обязательства согласно данного меморандума. Считают, что введение гарантий предусмотренных меморандумом о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия должно быть приоритетным со стороны государств-подписантов. Ну и мы обращаемся к правительствам государств-подписантов неотложного и бескомпромиссного выполнения тех гарантий безопасности, которые были обозначены в том документе, в Будапештском меморандуме. Почему мы все все-таки решили принять такое обращение, потому что мы еще раз хотим напомнить тем странам, а многие из них являются членами Совета Безопасности ООН, чтобы все-таки они вспомнили те обещания и гарантировали обеспечение прав крымско-татарскому народу и все-таки выполняли те обязательства в отношении Украины. Это сохранение целостности Украины и безопасности Украины.
Іскандер Баріїв, член Меджлісу, керівник Кримсько-Татарського ресурсного центру, в гостях програми «Ранкова хвиля». Свої питання наші слухачі також можуть поставити пану Іскандеру. Телефон прямого ефіру 0800 750 490. Безкоштовний телефон з мобільних та стаціонарних телефонів.
Є рішення Міжнародного суду ООН з приводу зняття заборони на діяльність Меджлісу, і навіть тут поки що є інформація, що російська прокуратура та окупаційного Криму нібито просить зараз якісь роз'яснення надати їм, як вони мають діяти. Що можете розповісти про цей процес? Чи справді можна очікувати якоїсь реакції адекватної щодо рішення Гаагського
суду? Криму не мається на увазі.
Так, якраз таки об этом... Я вчера информировал исполком Всемирного конгресса крымских татар об этом направлении, потому что непосредственно Крымско-татарский ресурсный центр занимался этими вопросами, юристы, эксперты Крымско-татарского ресурсного центра. И мы изначально говорили о том, что когда 19 апреля было решение, то есть судебный приказ Международного суда ООН, в котором четко было обозначено, что Российская Федерация должна отменить, скажем, запрет Меджлиса крымско-татарского народа и предоставить возможность развиваться крымско-татарскому народу и сохранять институты представительные. Также в приказе, в судебном приказе говорится и о развитии украинского языка, и о расовой дискриминации. Как раз мы, когда изучали подход и думали, что может предпринять Российская Федерация, по большому счету она могла предпринимать ничего абсолютно, игнорировать абсолютно все. Кроме того, мы инициировали, писали письма Министерства юстиции Украины в Министерство Министерство юстиции Российской Федерации и Министерство иностранных дел, потому что данное судебное решение, оно только на английском и французском языках. И Российская Федерация, в частности МИД, обязаны были перевести на русский язык, разместить на собственном сайте. Они этого не сделали. Предусматривая то, что Российская Федерация может просто проигнорировать этот процесс, а есть исковые сроки, мы поэтому предприняли решение, чтобы от членов Меджлиса крымско-татарского народа подать в суды Российской Федерации в связи по вновь открывшимся обстоятельствам заявления. И мы как раз подготовили пакет документов, и в частности мы подали от нескольких членов Меджлиса, так называемый Верховный суд Крыма, заявление по вновь открывшимся обстоятельствам. И в этом плане мы, и как раз в преддверии того, потому что существуют исковые сроки, появилось то обращение со стороны прокуратуры в Верховный суд, разъяснение. И мы, расценивая вот такой шаг, причем они это делали тоже в последние дни искового срока, возможно, они не ожидали, что мы все-таки подадим заявление. Возможно, они пошли на упряжение. Но таким образом, я думаю, они собирались создать некий пророссийский Меджлис крымско-татарского народа для того, чтобы потом всему международному сообществу, в частности, Международному суду, продемонстрировать, что, в принципе, проблем в отношении представительного органа никаких нет. И я считаю, что мы сделали очень правильно, что смогли подать заявление по вновь открывшимся обстоятельствам в Верховный суд Крыма, для того, чтобы мы могли продемонстрировать, что Меджлис существует, что он работает, что необходимо выполнять судебный приказ Международного суда ООН. И мы таким образом поломали те планы, которые запланировала оккупационная власть в Крыму. И это действительно вот такой вот стратегия процессуальная. И сейчас есть 30 дней у так называемого Верховного суда. Мы будем отслеживать дальнейшую реакцию с их стороны. Мы понимаем, что мы не получим там положительного результата, но любой результат и любой отрицательный результат нам необходим для того, чтобы мы могли дальше продолжить нашу работу на уровне Международного суда ООН, потому что это будут прямые доказательства, что Российская Федерация не исполняет решения Международного суда.
А вот могли бы вы уточнить вот по поводу заявления, о которых вы говорили, о каких фактах вы подавали в суд, ну то есть о таких нарушениях работы, невозможности работать в Крыму?
В данном случае мы подавали в первую очередь от членов Меджлиса, и в связи с запретом Меджлиса мы подавали в заявлении, четко обозначено то, что, во-первых, тот факт, что было принято подобное решение, что преследовались члены Меджлиса, угу. что члены Меджлиса ограничены в своих действиях, и таким образом они не могут выполнять те функции, которые делегированы народом. И кроме того, что поскольку появились вновь открывшиеся обстоятельства в связи с решением Международного суда, то суды Российской Федерации обязаны пересмотреть данное решение.
Днями приголомшила ще одна новина з Російської Федерації. Це справа Руслана Зайтулаєва. Я нагадаю, що йому збільшили термін ув'язнення з 12 до 15 років. Руслана звинувачують в участі з забороненої в Росії організації Хізбут-Тахрір. Україна розглядає цю справу як політичну справу Росії проти громадянина України. Реакція Меджлісу кримсько-татарського народу щодо Руслана Зайтулаєва. Чи була і чи піднімала це питання на засіданні виконкому вчора?
На засіданні Исполнительного комитета Всемирного конгресса кримських татар однозначно подымались все вопросы, в том числе и ситуация с Русланом Зайтулаевым. Кстати, в том числе вчера присутствовали и отец выкраденного Ирвина Ибрагимова, отец политзаключенного Дагерминджи. И поэтому для нас это все наши соотечественники, это граждане Украины, это крымские татары. И вот та как раз ситуация, о которой вы говорите, мы еще раз видим, что Российская Федерация всячески пытается спровоцировать и радикализировать крымских татар на оккупированной территории. Потому что и так было вынесен предварительный приговор в отношении Руслана Зайтулаева, когда ему вынесли 12 лет лишения свободы, но сейчас увеличили до 15 лет. Это говорит о том, что Российская Федерация всячески хочет спровоцировать крымских татар на более радикальные действия, как я сказал ранее. Но с нашей стороны, опять же, мы понимаем, что очень сложно работать адвокатом, что любые доводы со стороны адвокатов, они не принимаются, но при всем том мы должны продолжать вести работу в правовом поле, мы должны демонстрировать нашу ненасильственную борьбу, потому что в противном случае любая провокация и любое агрессивное действие, согласно, опять же, международному праву, оно будет рассматриваться, или, вернее, Российская Федерация будет использовать как акты терроризма, как акты экстремистских действий, которые она будет очень легко объяснять на международном уровне. Поэтому здесь нам настолько нужно грамотно подойти, настолько нужно, скажем, оказывать максимальную поддержку таким политзаключенным, как Руслан Зайтулаев, его семье. И, с другой стороны, мы должны все больше и больше привлекать внимание международной общественности к тому, что невозможно самостоятельно крымско-татарскому народу справиться с репрессивной машиной Российской Федерации. И, я бы сказал, не только крымско-татарскому народу, но и украинскому государству. И поэтому здесь важно, чтобы международное сообщество реагировало более жестко, более оперативно, и нельзя позволять, что в 21 веке, и если многие, возможно, радиослушатели, если в интернете видели, когда сам Руслан, находясь в этом за решеткой, я бы так сказал бы, опять же, демонстрировал свои высказывания через плакаты, где он четко писал, что репрессии 21 века. Поэтому нам единственное сейчас нужно, чтобы наши политзаключенные все-таки максимально мы их могли морально поддержать, мы их могли поддержать их семьи и материально, и в правовом плане, и, с другой стороны, максимально привлечь внимание всей международной общественности.
Адвокат Руслана Зайтулаева Эмиль Курбадинов зараз на зв'язку з громадським радіо. Эмиль, доброго ранку.
Да, здравствуйте.
Мова йшла до того, як ми додзвонилися вам. Говоримо ми з Іскандером Барієвим, розповім вам. Говоримо ми про Руслана Зайтулаєва, про несправедливий, на нашу думку, вирок, страшний. І ви писали на своїй сторінці у Фейсбуці, що будете оскаржувати цей вирок у Європейському суді з прав людини. Чи це так?
Так, так, конечно, конечно. Мы мало рассчитывали на какой-то положительный результат на территории России, но мы здесь выполняем задачу по тому, чтобы показать юридическую несостоятельность этого дела, полную юридическую несостоятельность, после чего, конечно, мы рассчитываем на международные инстанции, и одной из таких международных инстанций, конечно, является Европейский суд по правам человека. По трем ребятам, которые были вместе с ним осуждены первый раз, уже такие жалобы поданы в ЕСПЧ, и они, если я не ошибаюсь, уже коммуницированы там. То есть и вот следующая жалоба, это непосредственно по Руслану Зайтулаєву.
Коли можна очікувати вже, можливо, перші вироки Європейського суду з прав людини щодо кримських політв'язнів? Чи є якісь прогнози у вас?
Наскільки я знаю, ЄСПЧ почали подавати чуть ли не з першого року по різним справам, починаючи з адміністративних справ і закінчуючи кримінальних справ. Звісно, ми всі знаємо, що ЄСПЧ починає розглядати справу приблизно через 2-3 роки. И я думаю, в следующем году начнутся первые дела такие, и потом это просто будет конвейер, целый поток тех дел, которые подавались с территории Крыма. Но вот есть такая особенность, что это по одному делу, это примерно 2-3 года необходимо ожидать для того, чтобы приступили к рассмотрению по существу именно в Европейском суду по правам человека.
А чи є ще можливість зараз апеляцію подавати безпосередньо ще в самому російському суді?
Ми это вот 27-го числа, это была именно апелляционная инстанция. По российскому законодательству есть еще кассационная инстанция, надзорная инстанция Верховного суда Российской Федерации. Однако международные организации, в том числе и Европейский суд, признают неэффективным способом защиты остальные инстанции. Поэтому мы обжалуем в апелляцию, и нам достаточно этого, этой позиции, для того, чтобы уже переходить в ЕСПЧ. Касация надзора считается как бы неэффективными способами защиты на территории Российской Федерации. Они оставляют все так, как принимает апелляция там, или первый суд инстанции.
Було так само Русланом оголошено про голодування у зв'язку з цим рішенням страхітливим. Який стан його здоров'я зараз? Чи можете ви озвучити, як почувається Руслан?
Когда мы его видели 27 числа, и перед этим к нему ездил мой коллега Эдем Семидляев, он отошел от двух голодовок, он чувствовал себя более или менее нормально. Вот. И на момент, когда он объявил голодовку, он также чувствовал себя удовлетворительно, он набрал вес, то есть то, что он потерял при первых двух голодовках. Сегодня, если я не ошибаюсь, четвертый день его голодовки. Вот. Ну, на четвертый день мы предполагаем, что очень он ослаб, если вот по первым двум голодовкам считать, он очень сильно ослаб через примерно 8-10 дней. Вот через 8-10 дней, я думаю, что его состояние будет таким, что он будет с трудом уже передвигаться. Поэтому в зависимости от этого мы будем как-то решать, как с ним связь наладить-то.
Не завжди російська та окупаційна влада допускає лікарів до українських політв'язнів, зокрема. Чи є у вас інформація щодо доступу медичного обслуговування до Руслана Зайтулаєва?
Ви знаєте, дійсно, з медичним обслуговуванням, так скажемо, в слідчих ізоляторах огромна проблема. И только когда Руслан объявил о второй голодовке, и через там несколько дней к нему допустили консулов и начали регулярно проверять состояние его здоровья. Ну, это сводится к чему? Просто измерят давление и все. Если давление упало, там что-то попросят его выпить, он, конечно, отказывается от приема лекарств. Вот. Единственное, что делают, это измеряют давление. То есть какое у него давление. И все, так, каких-то других мер они не предпринимают.
Також ми сьогодні говоримо і неодноразово у нашій студії говорили про масштабні репресії проти кримських татар саме в окупованому Криму. І з паном Ескендером Барієвим говорили про засідання виконкому Конгресу кримських татар. А вчора в Криму відбулася акція «Солідарність». Також ця акція направлена на підтримку єдності кримсько-татарського народу. Розкажіть, будь ласка, що саме вчора відбувалося в рамках акції «Солідарність у Криму»?
Действительно, вчера было очередное заседание Крымской солидарности. Это организация, которая больше года назад была, так скажем, создана. Площадка такая. Состоит она в основном из семей политзаключенных. Она открытая абсолютно площадка. И мы анонсировали на этой площадке вчера крымский марафон по сбору денежных средств на оплату штрафов, которые Российская Федерация, ну, власти Крыма присудили гражданским активистам, которые посещали там обыски и так далее. Просто это будет не просто сбор денег, да? Мы анонсировали то, что каждая семья или каждый человек, если даст по 10 рублей, вот эту монету 10-рублевую, то мы сможем собрать этот штраф. И мы сказали, что мы эти 10-рублевые монеты менять на бумажные не будем. Мы в таком виде, то есть это будет примерно 15 тысяч монет, в таком виде те, кто должен оплатить штраф, они принесут и будут оплачивать именно вот такими монетами. Мы хотим показать, что крымско-татарский народ и вообще активисты, те, кто борется за свои права, они не безразличны к проблемам друг друга. И то, что для нашего народа любая невзгода, любые репрессии, любой штраф превратятся в копейки, в ломаный грош, если мы объединимся вокруг этого.
Дякуємо вам. Про акцію «Солідарність» ми говорили з кримсько-татарським адвокатом Емілем Курбедіновим. Він був з нами на зв'язку. А також зараз у нашій студії є Ескендер Барієв, представник, член Меджлісу кримсько-татарського народу. Чи є що додати до слів пана Еміля Курбедінова? Бо насправді мене ця фраза про ломаний грош вразила.
Ну, однозначно, многое зависит от того, насколько будут креативные наши акции и действия на оккупированной территории, потому что принцип ненасильственной борьбы, он всегда был присущ национальному движению крымских татар. И на самом деле принцип ненасильственной борьбы, может быть, и ненасильственная борьба, она более долгосрочная, нежели любая другая, но она более эффективная, потому что в данном случае нам нельзя, как я уже сказал, поддаваться под провокации Российской Федерации, и мы должны проявлять именно любые креативные ходы, креативные действия и демонстрировать всему миру, что нарушаются права, коллективные права крымско-татарского народа и других граждан Украины, я скажу именно так, проживающих в Крыму, и чтобы все-таки международное сообщество продолжало или усиливало санкции в отношении государства-агрессора. Другого пути на сегодняшний день пока нет.
Вдячні вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, Ескендер Барієв, член Меджлісу, керівник Кримсько-Татарського ресурсного центру, був гостем нашої програми.